Антон Чехов. «В родном углу». Часть сборника. Рассказы, повести, пьесы. Часть первая. Донецкая дорога. Невеселая станция, одиноко белеющая в степи, тихая, со стенами, горячими от зноя, без одной тени и, похоже, без людей. Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слышится чуть-чуть и замирает наконец. Около станции пустынно, и нет других лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в коляску, это так принято после вагона, и катите по степной дороге. И перед вами мало-помалу открываются картины, каких нет под Москвой. Громадные, бесконечные, очаровательные своим однообразием. Степь. Степь и больше ничего. Вдали старый курган или ветряк. Везут на валах каменный уголь. Птицы в одиночку низко носятся над равниной, и мерные движения их крыльев нагоняют дремоту. Жарко. Прошел час-другой. А все степь, степь и все курган вдали. Ваш кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону, что-то длинное и ненужное, и душой овладевает спокойствие. О прошлом не хочется думать. За Верой Ивановной Кардиной выехали на тройке. Кучер уложил вещи и стал поправлять сбрую. «Все как было», — сказала Вера, оглядываясь. «В последний раз я была здесь еще девочкой, лет 10 назад. Помню, выезжал за мной тогда старик Борис. Что, он жив еще?» Кучер ничего не ответил и только сердито, по-хохладски, поглядел на нее и полез на козла. Нужно было проехать от станции верст 30, и Вера тоже поддалась обаянию степи. Забыла о прошлом и думала только о том, как здесь просторно, как свободно. Ей здоровой, умной, красивой, молодой. Ей было только 23 года. Не доставало до сих пор в жизни именно только этого простора и свободы. Степь. Степь, лошади бегут, солнце все выше, и кажется, что тогда, в детстве, степь не бывала в июне такой богатой, такой пышной. Травы в цвету, зеленые, желтые, лиловые, белые, и от них, и от нагретой земли идет аромат. И какие-то странные синие птицы по дороге. Вера давно уже отвыкла молиться, но теперь шепчет, превозмогая дремоту. «Господи, дай, чтобы мне было здесь хорошо». А на душе спокойно, сладко, и, кажется, согласилась бы всю жизнь ехать так и смотреть на степь. Вдруг неожиданно глубокий овраг, поросший молодым дубом и ольхой. Потянуло влагой, должно быть ручей внизу. На этой стороне, у самого края оврага, вспорхнула с шумом стая куропаток. Вера вспомнила, что когда-то к этому оврагу ходили по вечерам гулять, значит, уже усадьба близко. И вот на самом деле виднеются вдали тополи, клуня, в стороне черный дым. Это жгут старую солому. Вот тетя Даша идет навстречу и машет платком. Дедушка на террасе. Боже, какая радость! «Милая, милая!» — говорила тетя, вскрикивая, как в истерике. «Приехала наша настоящая хозяйка! Пойми, ведь ты наша хозяйка, наша королева! Тут все твое! Милая, красавица! Я не тетка, а твоя послушная раба!» У Веры никого не было родных, кроме дедушки и тети. Мать умерла уже давно, отец-инженер умер 3 месяца назад в Казани проездом из Сибири. Дедушка был с большой седой бородой, толстый, красный, с одышкой, и ходил, выпитив вперед живот и опираясь на палку. Тетя, дама лет 42, одетая в модное платье с высокими рукавами, сильно стянутая в талии, очевидно, молодилась и еще хотела нравиться. Ходила она мелкими шагами, и у нее при этом вздрагивала спина. «Ты будешь нас любить?» – говорила она, обнимая Веру. «Ты не гордая?» По желанию дедушки отслужили благодарственный молебен, потом долго обедали, и для Веры началась ее новая жизнь. Ей отвели лучшую комнату, снесли туда все ковры, какие только были в доме, поставили много цветов, и когда она вечером легла в свою уютную, широкую, очень мягкую постель и укрылась шелковым одеялом, от которого пахло старым лежалым платьем, то засмеялась от удовольствия. Тетя Даша пришла на минутку, чтобы пожелать ей спокойной ночи. «Вот ты и приехала, слава богу!» – сказала она, садясь на постель. «Как видишь, живем хорошо, лучше и не нужно. Только вот одно. Дедушка твой плох. Беда как плох. Задыхается и уж забываться стал. А ведь помнишь, какое здоровье, какая сила! Неукротимый был человек. Прежде бывало, чуть прислуга не угодит или что, как вскочит и 25 горячих розок. А теперь присмирел и не слыхать его. И то сказать, не те времена теперь, душечка, бить нельзя. Оно, конечно, зачем бить, но и распускать тоже не следует». «Тетя, а их теперь бьют?» – спросила Вера. «Приказчик, случается, бьет, а я нет, бог с ними. И дедушка твой по старой памяти иной раз замахнется палкой, но бить не бьет». Тетя Даша зевнула и перекрестила рот, потом правое ухо. «Здесь не скучно жить?» – спросила Вера. как тебе сказать, помещики теперь перевелись, не живут тут, но зато понастроили кругом заводов, душечка. И тут этих инженеров, докторов, штейгеров, сила, конечно, спектакли, концерты, но больше все карты. И к нам ездят. Бывает у нас доктор Нещапов из завода. Такой красивый, интересный, в твою фотографию влюбился. Я уж и решила, ну, думаю, это Верочкина судьба. Молодой, красивый, со средствами. Партия, одним словом. Ну, да ведь и ты у меня невеста хоть куда. Фамилии хороший, имение наше заложено, но что ж, зато устроено, не запущено. Моя тут есть часть, но все тебе останется, я твоя послушная раба. И покойный мой брат, папочка твой, 15 000 оставил. Ну, однако я вижу, у тебя глазки слипаются. Спи, деточка. На другой день Вера долго гуляла около дома. Сад старый, некрасивый, без дорожек, расположенный неудобно, по скату был совершенно заброшен. Должно быть, считался лишним в хозяйстве. Много ужей. Удоды летали под деревьями и кричали «У-ту-тут», таким тоном, как будто хотели о чем-то напомнить. Внизу была река, поросшая высоким камышом, а за рекой, в полуверсте от берега, деревня. Из сада Вера пошла в поле, глядя вдаль, думая о своей новой жизни в родном гнезде. Она все хотела понять, что ждет ее. Этот простор, это красивое спокойствие степи говорили ей, что счастье близко и уже, пожалуй, есть. В сущности, тысячи людей сказали бы, какое счастье быть молодой, здоровой, образованной, жить в собственной усадьбе. И в то же время нескончаемая равнина, однообразная, без одной живой души, пугала ее. И минутами было ясно, что это спокойное зеленое чудовище поглотит ее жизнь, обратит в ничто. Она молода, изящна, любит жизнь. Она кончила в институте, выучилась говорить на 3 языках, много читала, путешествовала с отцом. Но неужели все это только для того, чтобы в конце концов поселиться в глухой степной усадьбе и изо дня в день от нечего делать ходить из сада в поле, из поля в сад и потом сидеть дома и слушать, как дышит дедушка? Но что же делать? Куда деваться? И никак она не могла дать себе ответа. И когда возвращалась домой, то думала, что едва ли здесь она будет счастлива, и что ехать со станции сюда гораздо интереснее, чем жить здесь. Приехал из завода доктор Нещапов. Он был врачом, но 3 года назад взял на заводе пай и стал одним из хозяев, и теперь не считал медицину своим главным делом, хотя и занимался практикой. Наружно это был бледный, стройный брюнет в белом жилете. Понять, что же у него в душе и в голове, было трудно. Здороваясь, он поцеловал у тети Даши руку и потом то и дело вскакивал, чтобы подать стул или уступить место. Все время был очень серьезен и молчал, и если начинал говорить, то почему-то первую фразу его нельзя было расслышать и понять, хотя говорил он правильно и не тихо. «Вы изволите играть на рояле?» – спросил он у Веры и вдруг вскочил так, как она уронила платок. Просидел он с полудня до 12 часов ночи, молча, и очень не понравился Вере. Ей казалось, что белый жилет в деревне – это дурной тон, а изысканная вежливость, манеры и бледное серьезное лицо с темными бровями были приторны. И ей казалось, что постоянно молчал он, потому что, вероятно, был недалек. Тетя же, когда он уехал, сказала радостно: «Ну что, не правда ли прелесть?»